Надо, наверное, вернуться немножко раньше, 18 еще век. 18 век вошел в историю как век просвещения. И в 18 веке доминировало представление, что все должно повиноваться разуму, что все явления, процессы можно узнать, что это все должно быть осмысленно. Это общее представление 18 века, когда были сделаны многие открытия, когда действительно был такой подъем разума. Это движение отразилось и на богословии. В 18 веке появляется уже достаточно много критических разработок. Они продолжались и в 19 веке. Критические разработки по отношению к Библии прежде всего. Появляется библейский скептицизм, появляется рационализм. Да, пойди пока. Фактически религиозная жизнь к XIX веку очень часто сводилась к обрядности, с одной стороны, и с другой стороны, если говорить о протестантизме, то в основном подчеркивалось послушание Богу, исполнение заповеди, верность этическим нормам, принципам, которые изложены в Новом Завете. Ну, ситуация, конечно, мне, может быть, так трудно сказать, я не знаю, имею ли я так право сказать, но, в общем, ситуация где-то очень близкая к тому, что происходило, наверное, и в наших странах, может быть, вот лет 15-20 назад, когда религиозность, в общем-то, должна была сводиться еще до перестройки. Религиозность часто толковалась только как исполнение слова. Оно и сейчас еще есть, и вся религия сводится к тому, что вот есть заповеди определенные, надо эти заповеди выполнить. Это довольно распространенное представление, и оно послужило тому, что возникла реакция на это представление. То есть людей не устраивало, вот ищущих Бога людей, им мало было того, что религия, связь с Богом, трактовалась только в таких категориях послушания, в категориях выполнения заповеди, вот, в категориях, может быть, слишком рациональных, я бы сказал. И поэтому 19 век – это был век, когда люди начали искать живое какое-то общение с Богом. 19 век, это, кстати, не только в отношении религии, можно было бы сказать. В 19 веке вообще во всех областях наблюдается этот рост романтизма, когда люди пытаются найти какие-то живые, более живые формы общения. Это постоянно, я же говорю, всегда в истории повторялось, но просто в 19 век, в те времена еще это более цельными были процессы. Сегодня это только на уровне, может быть, отдельных народов или где-то в отдельных частях наблюдается. В целом не так ярко это проявляется. Но тогда, в 19 веке, начинается век, время романтизма, когда люди пытаются найти личное общение с Богом, освежить свою веру, появляется вера в светлое будущее, что все-таки это можно было наблюдать и в искусстве, в философии, романтизм в музыке, вот это влияние романтизма, попытка уйти от чрезмерного разума, и в том числе и в богословии. И первый, кто очень ярко, очень глубоко и, наверное, очень влиятельно выразил вот эти идеи романтизма, это был Шлейермахер. Шлейермахера начинается эпоха романтизма в новое время. Фридрих Шлейермахер. Кстати, и раздел, наверное, вы отметьте себе, романтизм, либерализм и неортодоксия в протестантизме. Фридрих Шлейермахер. Ну, вообще-то, наверное, я тоже поспешил. В целом надо было бы еще сказать, что последние два века богословие в целом развивалось в основном в протестантской традиции. То есть серьезного развития католического и православного богословия не наблюдалось. Это первая такая очень яркая особенность. Во-вторых, богословие, ну, кстати, это, наверное, потому, что ни в православии, ни в католицизме не развивалась библеистика. А именно в протестантизме очень активно развивалась библеистика, и на основе уже библеистики могло развиваться или сделать новый шаг вперед и богословие. Кроме того, богословие перестало придерживаться какой-то одной конфессиональной направленности, а приблизилось немножко к философии, поднялось над рамками конфессий. И, в общем, на сегодняшний день, я уже упоминал про это, что на сегодняшний день богословие, особенно протестантское богословие, оно какое-то внеконфессиональное. Не то, что оно межконфессиональное, оно просто внеконфессиональное. Не связано вообще какими-то определенными конфессиональными рамками. В целом, конечно, богословие. Хотя есть специфические баптистское богословие, и православное, и католическое, конечно, существует. Но серьезное богословие уже оказывается вне этих рамок. Итак, мы возвращаемся к романтизму. Романтизм и Фридрих Шлейермахер. Главная идея, с которой выступил Шлейермахер, заключалась в том, что надо вернуться к живому общению с Богом. Вот это, собственно, была суть его и находок, и суть его работ. Он сам был пастором в Берлине, и, будучи пастором, получил прекрасное воспитание, был лютеранин, лютеранский пастор, закончил там университет, как положено, все очень талантливый, наследственный, если я не ошибаюсь, по-моему, и отец его был пастором, в всяком случае, очень религиозная семья, это точно, думаю, что и отец был пастором, но эта религиозность, все так же, как и во всем обществе, толковалась вот в понятиях выполнения заповедей, вот, точное следование заповедей, послушание, вот это было главное в религиозности. И Шлейермахер внутренне протестовал, его, конечно, не совсем устраивало такое представление о религиозности. Поэтому он искал какого-то живого общения. И он-то начал свою пасторскую деятельность и оказывал очень сильное, кстати, влияние на многих очень известных людей в Берлине. У него в церкви был Бисмарк, членом церкви, и фактически он формировал духовную личность Бисмарка, и многие те преобразования, которые Бисмарк делал, а Бисмарк — это самая выдающаяся политическая фигура XIX века, самый мощный преобразователь, наверное, я бы так сказал, и твердый политический лидер.
В Германии.
Но Германия в XIX веке, да, фактически доминировала. После падения Наполеона, пальма первенства все-таки перешла к Германии, и Франция, конечно, уже отошла или отходила на второй план со своим влиянием в Европе. Поэтому Бисмарк – это мощная личность и для Европы в целом. Итак, Шлейермахер начал подчеркивать и очень активно подчеркивал необходимость личного общения со Христом, и вообще для него вера – это было переживание встречи со Христом. Вера – это переживание чувств, а не исполнение заповедей. Но надо сказать, что вот в этой идее, абсолютно хорошая, правильная идея, это немножко похоже на то, о чем мы беседовали, мистицизм или практицизм. Вот это противостояния. Шлейермахер, конечно, в этом бы споре занял позицию мистика и очень активно бы отстаивал, что надо быть мистиком в полном смысле этого слова, что вера – это личностное переживание, и, собственно, в его работе, вот главная работа речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Вот в этой работе, по-моему, я ее даже вам давал, эту работу, в электронном виде, или части этой работы там есть у вас. Вы можете хоть чуть-чуть ознакомиться, вы найдете очень много евангельских, хороших, правильных мыслей. И, в общем-то, это действительно была живая струя, которая вдохновила многих людей и вдохновляла самого Фридриха Шлейермахера. Пожалуй, почему его называют отцом либерализма и почему он стал отцом либерализма? Кажется, что все правильно вроде бы, и нельзя было бы стать отцом либерализма. Но он стал им, и стал им вот почему, что фактически для него все остальное, кроме личностного переживания, отходило на второй план. Если мы говорили о том, что мистицизм должен проверяться библейским откровением, должен уравновешиваться библейским откровением, у Шлейермахера вот этого равновесия не было, балансира этого не было. Для него вся религия, все общение с Богом строилось исключительно на вот этих личных переживаниях. И вот, вот эта крайность как раз и привела его к тому, что он стал отцом либерализма. Фактически он поставил человека с его личными переживаниями в центр своей религиозной системы. Не Бог был центром, а переживания человека были центром религиозной системы. И это как раз дало потом в будущем основание, или вот все его последователи, все, кто находились под его влиянием, уже рассматривали все со стороны человека, а не со стороны Бога. Это и есть как раз либерализм. Вот сама суть, глубинная суть либерализма как раз заключается в том, что Бог на втором плане или вообще отодвигается куда-то в сторону, а на первом плане или в центре либерализма стоит человек, его переживания, его чувства, вот переживания бесконечного, общения с бесконечным, христианский опыт. И богословие в таком случае для Шлейермахера становится анализом христианского опыта. То есть, опять-таки, человека с его опытом. Поэтому, говоря о Шлейермахере, мы как раз можем сказать, что, может быть, того не желая, или точно того не желая, он как раз вдохнул жизнь в либерализм. Кстати говоря, он был из пиетической семьи, но он, в отличие от пиетизма, пиетизм – это было движение просто чистоты, просто святости, оживления внутри религиозной системы. Но для Шлейермахера, в отличие от пиетизма, общение с Богом было не просто оживление духовной жизни, но общение с Богом было фактически переживание Бога. Для него вообще вот это была крайняя точка мистицизма, вот мы будем говорить таким образом. Так что, с одной стороны, все официальные лютеранские богословы, так сказать, ортодоксы, критиковали Шлейермахера как слишком радикального, что он далеко ушел. Ну, а рационалисты, вот эти скептики, которые все строили на основе разума, это другая ветвь либерализма, когда мы немножко поговорим об этом, когда с помощью разума анализируется Библия, они критиковали Шлейермахера за то, что он слишком субъективен, что все это на личностном опыте. Но как бы то ни было, его величие в том, что он снова поставил Христа в центр системы своей, вернул Христа, это было очень хорошо, а с другой стороны, его может быть, падение или его самая большая ошибка, потому что при его влиянии он не сумел сбалансировать вот этот мистицизм, личностное переживание Бога и библейское откровение через Библию. Другой человек, который шел за Шлейермахером и оказал самое сильное, наверное, еще более сильное влияние на христианство, это Киркегор, Сирен Киркегор. Сирен Киркегор тоже делал главным образом акцент на личных взаимоотношениях со Христом. Это вообще вот эти личные взаимоотношения со Христом, персональные взаимоотношения, это все как раз типичный признак вот этого последнего времени, нашего нового времени, 19-20 века. Он заложил основы теории или философского направления, который известен как экзистенциализм. Экзистенциализм. Экзистенция. Экзистенциализм. Экзистенция – это существование. Экзистенциализм – это философское и религиозное направление, не только философское, религиозное направление, которое подчеркивает, что каждый человек должен выявить себя. Вот сегодня оно известно так – ты должен найти себя, определить себя, кто ты есть, найти свое место и найти себя. Ну, у Киркегора в основном это не было, конечно, найти свое место, это найти себя, свою сущность выявить, выделить свою сущность. Это очень интересное, и мне кажется, что очень перспективное направление, очень правильное направление, хотя, конечно, представители экзистенциализма ушли далеко от ортодоксального христианства, но в целом сама идея исключительно правильное, если читать его работы, особенно, по-моему, я тоже давал вам, я думаю, что большинство из этих работ я вам дал в электронной подборке. Там есть «Страх Киркегор».
У нас есть «Страх и трепет».
«Страх и трепет». Вот, самое главное. Самая главная его работа «Страх и трепет». Очень интересная работа. Я, кстати, увлекался Киркегором еще до того, как стал верующим. Я не знал еще Бога, но тогда уже меня очень привлекал Киркегор. Я даже писал работу по нему. Спасибо Киркегору. Такая работа была. Очень, очень интересный человек. «Страх и трепет» – это его, ну, самая, может быть, яркая, не главная, наверное, но очень яркая работа. И интересно, что Киркегор пытался найти сущность человека или показать, что человек определяет свою сущность в моменты кризиса, в моменты напряжения, в моменты какого-то стресса. При нормальной такой текущей жизни как бы человек не знает себя, он не понимает, кто он есть, он думает о себе не так, как он есть на самом деле. И только вот в ситуации кризиса, в ситуации какой-то напряженной, вот там проявляется истинная сущность человека. Человек должен увидеть свою истинную сущность и изменить ее. Изменить ее, стать таким, как, собственно, Господь его хочет видеть. Ну вот, например, «Страх и трепет» очень интересно и серьезно, глубоко рассуждает о моменте, когда Аврааму было приказано идти на гору Мориа и принести в жертву своего единственного сына. Это был, конечно, самый критический момент в жизни Авраама. И вот пытается Киркегор понять сущность переживаний Авраама. Вот он рисует там 5 или 6 вариантов сцен, что было с Авраамом и с Исааком вот в этот момент. Мы вообще-то, как правило, пытаемся обойти этот момент. Нам тяжело даже рассуждать об этом.
Он тут вообще круто заворачивает.
Есть там открыто, да?
Ну, я как раз этот момент, когда...
А ну,
прочитай.
Прочитай. Очень интересно.
Ну, очень интересно. Просто, значит, вас слушаю, а сам это... начал читать так.
Ну, вслух я...
Но Исаак не в силах был поднять его и не мог испытать духовного подъема, понять его. Он обнимал колени Авраама и молил, лежа у ног его, пощадить его молодую жизнь и прекрасные надежды, напоминая о былой радости в доме Авраама, о предстоящей скорби и одиночестве. Тогда Авраам поднял отрока и повел его за руку, утешая и ободряя его. Они зашли на гору Мария, но Исаак не понял его. Тогда Авраам на минуту отвратил лицо свое от сына, и когда Исаак снова узрел лицо отца, оно было уже другое. Взор его блуждал, он весь был воплощением ужаса. Он схватил сына, поверг его на землю и сказал: «Неразумный отрок, ты думаешь, что я отец твой? Я идолопоклонник. Ты думаешь, это Божье повеление? Нет, это я так хочу». Тогда Исаак затрепетал и возопил страхи своего: «Господи, сжалься надо мною! Бог Авраама, сжалься надо мною! Если у меня нет отца на земле, то будь ты моим отцом!» А Авраам же сказал про себя: «Господи, благодарю тебя! Пусть лучше он думает, что я чудовище, нежели утратить веру в тебя». И сейчас, немножко тут ниже, я тоже один момент
занимаюсь. Следующий, нет, прочитай следующий.
Дальше, да?
Да.
«Когда предстоит отлучить дитя от груди, мать чернит себе соски. Ведь это ведь грешно, чтобы грудь оставалась привлекательной. Раз дитя не должно получать ее, и дитя думает, что грудь изменилась, а мать все та же, взгляд ее все так же полон любви и нежности, как и прежде. Счастлив тот, кому не приходилось прибегать к более жестким мерам, чтобы отлучить дитя от груди». Было раннее утро. Авраам встал с зарею, обнял Сару, невесту своей старости, а Сара облобызала Исаака, снявшего с нее позор. Облобызала свою гордость, свою надежду в будущем поколении. И они молча ехали по дороге, и взор Авраама был прикован к земле, вплоть до четвертого дня. Тогда же поднял он взор свой и узрел вдали гору Мария, а затем снова потушил свой взор. Молча сложил он костер, взял Исаака, молча занес нож. Но тут увидел он овна, отмеченного Господом, принес его в жертву и отправился домой. С того дня Авраам одряхлел, он не мог забыть, что Господь потребовал от него. Исаак рос и мужал по-прежнему, но взор Авраама заволокло, он не видел большей радости на земле. Что-то я не согласен с этим.
Но это другая версия. Он раскручивает разные, Киркегор раскручивает разные версии психологии, что было с Авраамом и с Исааком. Вот.
Там суть же какая-то, все равно у всех этих историй есть.
Да, каждая история, он пытается понять, что могло быть. Ведь мы же не знаем на самом деле переживания ни Авраама, ни Исаака. Это только догадки наши все. Еще какую-нибудь там... Там их много, этих историй, каждый раз он показывает Авраама и Исаака по-новому, вот в его, в их новых каких-то переживаний. Если есть там короткая какая-то еще.
Что-нибудь еще? Вот.
Еще Киркегор есть у вас еще, кроме вот этих двух?
Ну, афоризм, да,
дальше. Может быть, нет.
Ну, у вас 4 книги, вот, четыре работы известны.
Ну, много.
Они, может быть, и на русском языке.
На русском они есть, они почти все есть на русском.
Тут все дальше идет большое.
Большое, да. То, что наслаждение и долг точно есть на русском, я знаю.
А Киркегор, он больше известен как богослов или
философ? Видите, в то время и богословы, и философы были очень близки. Трудно сказать, я бы все-таки относил его к религиозной философии, не к богословию, а к философии. Но пишет он очень глубоко и серьезно, и его последователи все стали в основном писателями. Они в основном писали художественные произведения, ну и не только художественные произведения. А? Не, Барт не это не его. Не, Барт к нему не имеет отношения.
Он как?
Оно небольшое.
Просто небольшая цитата. «С верой вышел Авраам из земли отцов своих и стал пришельцем в земле обетованной. Однако оставил он позади себя и одно он оставил позади себя и одно взял с собой. Позади себя он оставил свой земной разум, а взял с собой веру. Иначе он верно и не двинулся бы в путь, счел бы это неразумным. С верою встал он пришельцем в земле обетованной, где ничто не напоминало ему о дорогом и родном сердцу, но все искушало его душу своей новизной, все наводило его на грусть и тоску. А между тем он был избранником Божиим, он был угоден Господу. Еще, будь он отщепенцем, лишенным милости Божией, он бы скорее мог понять свое положение. Теперь же оно могло показаться глумлением над его верой. Жили в мире и другие, отвергнутые от страны своих предков, которая была им дорога, и они не забыты, как не забыты их жалобные песни, пропетые ими в скорбном стремлении к утраченному. Авраам не оставил жалобных песен, и жаловаться и плакать с плачущими свойственно человеку, но куда выше верить и куда блажение созерцать верующего».
Ну, хорошо.
Аллюзия такая, ну, по крайней мере, для меня сразу это 41-42 псалмы. Mm-hmm. Плачут, когда они там это...
Да, ну, там плач по своей не просто земле, а ну, именно да. Земля обетованная, земля, связанная с верой. Так что здесь Сирен нельзя, бы мог...
Что-то другое он имел в виду, да?
Да, он имел в виду, когда обычные, вот мы просто эмигранты, уходит, плачет потом всегда по своей земле, что ему тяжело... В этом смысле. Но сейчас не важно, мы сейчас не будем разбирать подробно Киркегора, но в принципе Киркегор заложил целую основу целого направления вот экзистенциалистов, которые пытаются понять психологию человека в кризисной ситуации, более того, даже ставят. Обычно это литературные произведения, художественные произведения, фильмы, или там какие-то другие произведения, музыкальные даже произведения есть экзистенциалистские, когда ставят человека в состояние кризиса. Вот типичный, кстати, пример экзистенциалиста, он сознательный экзистенциалист, последовательный, это Леонид Андреев, русский писатель Леонид Андреев, известный очень писатель конца 19 века, начала 20 века он писал. У него все повести, все рассказы, это как раз состояние кризиса, состояние такого переживания, когда он заставляет своих героев выявить свою сущность и либо ужаснуться, что они есть на самом деле, либо наоборот стать лучше, перейти на более высокое состояние, но это обязательно состояние какого-то стресса, что-то должно вот происходить, типа такого, как с Авраамом, что надо было в жертву принести единственного сына. Вот это вот такое переживание. Я не помню, какой-то фильм, давно-давно-давно я видел этот фильм, наверное, еще, может быть, даже еще не верующий был, или только-только начал быть верующим. Это был фильм, что немецкий, где-то это в Венгрии происходит, и там в оккупированной Венгрии, и вот трое, кажется, таких бюргеров, которые не, обычные средние люди, собираются каждый вечер, или там через вечер они собираются в каком-то кабачке, пьют пиво, и вот они толкуют между собой о высоких материях, о том, как надо было бы жить человеку. И к ним как-то подсаживается немецкий какой-то офицер, но он тоже в гражданском, и вот этот слушает их рассуждения, и ему приходит в голову такая идея, что он хочет показать их внутреннюю сущность, что они есть на самом деле. Значит, он из гестапо арестовывает их, этих троих, я уже не помню там, но одного я помню так, как бы как финал или кульминация в том, что он заставляет, приводит одного из них к где-то в камере пыток, там висит человек, подвешенный на дыбе, сзади вздернутый, и он говорит, ему осталось жить 2-3 часа. И ты должен вот ударь его, дай ему, а тот доказывал, что вот надо быть благородным, там все, такие высокие материи. Он говорит, если ты дашь ему пощечину, то я тебя отпускаю. Если нет, ты будешь на его месте. И вот это поставило его в такое вот положение, когда ему надо было выбирать. где его все вот высокие идеалы, на чем он строит свою жизнь, все. Ну, этот делал просто для себя эксперимент, офицер. Он как бы развлекался таким образом. Но это вот как раз ситуация, типичная экзистенциалистская ситуация, когда человека заставляют или ставят, автор ставит или жизнь ставит какие-то критические условия, и только в этих критических условиях он начинает понимать, кто он есть на самом деле. И вот здесь как раз Киркегор, ну, не только открыл новое направление или показал, что надо... Страшная ситуация, да?
Ну, просто интересно, это одна из таких, ну, я считаю, что на самом деле это по-настоящему лицо человека открывается только в критике. Я не знал, что
это экзистенциализм. Это уже
придумались до нас, и это уже учение, вот, Киркегор придумал, я раньше слышал,
да.
Не связано так близко с тем, что мне близко.
Да, поэтому я тоже, я живу, что я еще был неверующий, но я уже, почитав Киркегора, я вдруг увидел, что он очень близок, он действительно очень близок к нам по духу, и вообще это очень верное направление. Но, конечно же, как философское направление, оно не очень легкое, там вы многое встретите. Появилось два движения экзистенциализма, религиозный экзистенциализм, который истолковывает сущность, внутреннюю сущность человека, как кризис, через который человек может найти веру. И только вера, вот с точки зрения Киркегора, страх и вера, это два главных качества, которые делают человека человеком. Страх по Киркегору – это как раз вот то внутреннее потрясение, которое заставляет человека наконец куда-то обратиться. Либо он обращается потом к Богу и через веру соединяется с Ним, либо он падает уже вниз и, ну, оказывается настоящим грешником. То есть он выявляет себя в каком-то одном направлении. И вера – это второе ключевое понятие у Киркегора, которое по Киркегору должно вести человека вверх, должно менять его, меняет его сущность. Вера меняет сущность человека, его экзистенцию, выявляет и меняет. Но появилось атеистическое такое безрелигиозное направление. Например, Сартр, очень известный, особенно в Советском Союзе его много печатали, французский экзистенциалист, он тоже литератор. Он тоже писал, они все практически, я же говорю, пишут художественные произведения, это философско-художественные произведения, это не чисто художественные, но это философско-художественные произведения, экзистенциалисты пишут. И Сартр, например, пытается показать или выявить сущность человека, но для него не существует духовного мира. Он, то есть Бога не существует, а вот человек просто сам по себе, своими собственными силами должен преодолеть все то внутри себя, мол, негодное, и стать другим. То есть без помощи Бога. Это не религиозное направление экзистенциализма. Так что экзистенциализм – это очень мощное движение, которое, к сожалению, разделилось на несколько направлений. И, в общем, надо сказать, что это очень популярное и в литературе, и в искусстве, и среди философов. Очень популярное движение. Так, что мне хотелось бы отметить? Вы сами почитаете, чтобы вы потом могли уяснить. Почитаете Киркегора, я думаю, что кое-что вам понравится. Хотя, конечно, не так легко уже нам читать современным людям 20 века. Такие художественные части легко читать, но когда дело пойдет к философии, то там оно покажется закрученным очень и такое. Но все равно это интересно. Философии, ну, несколько имен надо было бы отметить, все-таки я здесь пишу о них. Философии развивалась, чистой философии развивалась и оказала сильное влияние работы Канта. Кант тоже сыграл очень большую роль в философии. Его представление, ну, мы будем говорить о Боге, хотя он не только там о Боге, конечно, но его представление о Боге было, вернее, он заложил то представление о Боге, которое сегодня тоже доминирует, что Бог – это трансцендентный Бог, он далеко, он вне познания, он вне нашего мира, его, он вещь в себе, он непознаваем. Вот эта идея отдаленности Бога, его непознаваемости, это как раз идея осталась очень сильной для многих и философов, и богословов, и просто людей 20-го уже особенно века. Фактически религия для Канта – это только чувство долга, чувство только моральной ответственности, там нет личностного переживания, это прямая противоположность Шлейермахеру. Просто упомянуть, мы не будем разбирать Кант, это слишком сложно для нас, я думаю, не нужно. Гегель тоже просто можно упомянуть, что другая философская школа 19 века, гегельянство от Георга Гегеля, он сформулировал диалектику. Диалектика предполагает постоянное развитие. Вообще в то время, в XIX веке, очень модно было представление, не только модно, но и популярно, и влиятельно представление о постоянном прогрессе, что все развивается, что все совершенствуется, что все улучшается. Мне очень как-то странно читать об этом и видеть, как наивно люди верили, что все улучшается. Ну, 15 век, да, вроде все так улучшалось, все так, такие техника, все росло. Казалось, что ну уже вот-вот и мы дойдем до Золотого века. 20 век все это дело разрушил, и войны, и все это страшные катастрофы, и человека, главное, показал. Но в 19 веке еще этого, конечно, не было, поэтому Гегель – это теория диалектики. Диалектика тоже очень интересная наука. Она представляет собой определенные изучения законов развития. Не просто представление о том, что все развивается, а есть определенные законы развития, законы диалектики. И эти законы, кстати, очень хорошо описаны и в Евангелии. Они фактически взяты, по сути дела, интуитивно взяты из Евангелия. Так что сказать, что это совсем как бы не действующее, невозможно. Вот, например, Нагорная проповедь Иисуса Христа – это типичный закон снятия, который вот называется в диалектике. То есть, что переход, когда накапливается количество, должен быть перейти, происходит переход в новое качество, но это новое качество как бы снимает все лучшее в старом. Забирает все лучшее в старом и переходит на принципиально новый уровень. И вот Нагорная проповедь как раз это прекрасно иллюстрирует, когда Христос говорит, что в законе написано.
Это сливки закона,
получается. Да, а я говорю вам, то есть Христос не отрицает, по сути, закон, он просто его поднимает гораздо высоко, сливки, вот как ты говоришь, сливки закона, очень хорошее слово, сливки закона, философы не додумались до такого. Да, сливки закона, вот самое смачное, самое лучшее, да, что есть. То есть Гегель как раз, он целый ряд таких вот закономерностей выявил, закономерностей развития, закономерностей диалектики, но он сделал такую философскую систему, которая, собственно, была так далека от обычного сознания, что кто-то сказал очень умно, что Гегеля понимал только один его ученик, и то не до конца.
По-моему, и сам.
А? Да, нет, я думаю, что он как раз понимал, потому что там явно есть и логика, есть смысл, это очень серьезно, но так закручено, так запутано, что очень трудно понять. У него одна из главных идей в том, что есть движение духа, что есть абсолютный дух. Он все это пользовался такими абстрактными категориями. Понятия Бога у него фактически нет, есть только понятие абсолютного духа. Этот абсолютный дух развивается. И вот развитие абсолютного духа – это и есть вот существование материи, Вселенной. И развивается по определенным законам этот абсолютный дух. И жизнь человека фактически это сознание связи с абсолютным духом. Так что, ну это чисто философская система, мы не будем на ней останавливаться, да. Это нам, ну так, просто чтобы чуть-чуть вы...
Перемена
делаем? А, да, перемена. Да, делаем.
Что-то связь совсем плохая, ну-ка попробуем чуть-чуть перебазироваться куда-нибудь на плече. Ну, отпечатать надо же.
Не просто
интересно. Ты сходишь до меня,
печатаешь.
Ага, давай я посмотрю.
Андрей, я сейчас книжечки дать, что-то у меня просит. Зачем ты мне просил не кожу?